Десантура потянулась к соседней казарме. Еще несколько человек узнали знакомых. Когда почти все уже прошагали мимо курилки, Тамура вдруг пихнул Цубербюллера в бок. «О, гляди, близнецы наши!» Во втором с хвоста ряду шли все четверо братьев Сондредов – Джерард, Клемент, Арнольд и Конрад. Но различить, кто из них кто, сейчас не представлялось никакой возможности. Ближний узнал Тамуру и Цубербюллера, улыбнулся и махнул рукой. Литл сделал красноречивый жест, мол, «Поселитесь, тоже приходите». Сондред кивнул и что-то шепнул брату по правую руку. Когда колонна десантников прошла, а пустотники возбужденно принялись делиться впечатлениями и объяснять, кто кого откуда знает, с плаца рысцой притрусил лейтенант из снабженцев. «Эй, гвардия!» – обратился он к солдатам в курилке. «Я так понимаю, у вас сейчас повальная братания начнется с десантурой». Пустотники вопросительно притихли. «Короче, нечего спирт в казарме хлестать. В столовой обед накрывают на час раньше, туда и ступайте. Комбас велел водки поставить по праздничному пайку, так что расслабьтесь. Ничего ныкать не нужно. Кто-нибудь, объявите по роте, где дежурный?» Капрал Дон как раз выглянул из окна второго этажа. «Тут, сэр, все понял? Об изменении распорядка объявлю немедленно». Англик, традиционный уставной язык, в его устах звучал мягко и как-то сглаженно, не по-военному. «По второй и третьей роте тоже объяви». «Есть, сэр». А лейтенант удовлетворенно кивнул и потрусил к казарме десантников. «Во, блин!» – удивился Тамура. «Че это посыльным целого лейтенанта погнали? А в столовой поди сплошные адмиралы». Весело поделился информацией Клод Джанси. «С утра, говорят, старшие офицеры прибыли». «Адмиралы в офицерской столовой», — со знанием дела сообщил Литл. «Вон, крылечко через плац, видишь? Это она и есть. Да и адмиралов тех всего-то трое. Капитаны одни». Солдатская столовая тоже располагалась за плацем, но несколько дальше. К тому же вход в нее был с торца, так что на обед строй пустотников топал вдоль ряда казарм в обход плаца против часовой стрелки. Тем временем показалась еще одна группа из пополнений. Этих было мало, всего человек 20, а экипировка их, в свою очередь, отличалась и от пустотной, и от десантной. К бокам были пристегнуты лучеметы нового образца, такие во флотах еще толком не распространились. Помимо тонкой скатки скафандра имелся шлем, настоящий, корпусной. Комбинезоны зачем-то были не однотонными, а камуфлированными, пятнистыми. Серо-стальные пятна перемежались с коричневыми и грязно-зелеными. На головах не кепки и даже не береты. Что-то вроде шляп с мятыми полями. И зеленые шевроны на рукавах. «Это еще кто?» — спросил тот же солдат, который называл десантников небожителями. — «Спецназ какой?» — «Не, братец», — возразил другой голос со значительной хрипотцой. — «Спецназ сопротив этих все одно, что полукорвет против крейсера». В голосе слышалось нескрываемое почтение. — «Это, братцы, пограничники. Я их однажды в деле видел. Никогда не забуду».
«Пограничники?» – удивился первый голос. «И чего? Круче десанта?»
«Круче, не круче. Им просто кроме себя надеяться не на кого. Улавливаешь?» Пограничники, ведомые коренастым краснолицым капитаном, остановились как раз напротив курилки. «Эй, гвардия, тут первая рота с Гольфстрима квартирует?» – спросил капитан. Несколько голосов нестройно подтвердили, что да, тут, мол. «Нам в помещении G. Кто проводит?» Высокий, тощий, как марафонец, пустотник с готовностью вскочил и щелчком отправил недокуренную сигарету в урну. «Я проведу». Помещение G действительно пустовало, и коек там имелось как раз около двух десятков. Оружейка и коптерка при помещении G были свои, отдельные. Один из пограничников показался Косте Цубербюллеру смутно знакомым,
но лица его рассмотреть не удалось. Пограничник наклонил голову и спрятался за полем своей несуразной шляпы Панамы.